Глава 5. Медицинская бригада, которая лечила Молли, занимала два этажа неприметного кондоминиума в старом центре Балтимора. Здание состояло из модулей на манер увеличенной версии дешевого отеля, только с гробами по 40 метров в длину. Кейс встретил Молли на выходе из модуля, украшенного табличкой с затейливо выведенной надписью «Джеральд Зинь, дантист». Девушка хромала. «Он говорит, если я пну что-нибудь, нога отвалится».
«Я тут наткнулся на одного твоего дружка», — сказал Кейс. «На кота».
«И кто же это был?»
«Люпус Мудеркинд, он принес мне записку».
Кейс передал Молли бумажную салфетку, на которой аккуратными заглавными буквами красным фломастером было выведено слово «Уинтермьют».
Он сказал, девушка сделала ему знак замолчать.
«Поедим лучше крабов». После ланча, в процессе которого Молли препарировала краба с пугающей легкостью, они сели в трубу и поехали в Нью-Йорк. Кейс не задавал вопросов. Какой смысл, если в ответ получаешь только знак замолчать? Похоже, у Молли серьезно побаливала нога, и она редко подавала голос. Худенькая чернокожая девочка с туго вплетенными в волосы деревянными бусами и старинными резисторами открыла дверь в убежище Финна и повела их по узкому проходу, петлявшему среди гор хлама. Кейсу показалось, что хлам вроде как вырос за время их отсутствия, или скорее за прошедшее время он слегка изменился и преобразился. Тихие невидимые хлопья сгущались и оседали, кристаллическая сущность заброшенной технологии тайно процветающая на помойках муравейника. По ту сторону армейского одеяла за белым столом их ждал Финн. Молли быстро зажестикулировала, вытащила клочок бумаги, что-то на нем написала и протянула Финну. Тот взял его двумя пальцами, вытянутой руки, держа подальше от себя, как будто что-то опасное, способное взорваться. Затем Финн сделал какой-то непонятный Кейсу жест, выражавший смесь нетерпения и мрачной покорности. Он встал из-за стола и стряхнул крошки с лацканов мятого твидового пиджака. На столе рядом с надорванной пластиковой пачкой галеты жестяной пепельницей, полной окурков Портагаса, стояла банка с маринованной селедкой.
«Подождите», — бросил Финн и вышел из комнаты.
Молли села на его место, выпустила лезвие указательного пальца и подцепила сероватый пласт сельди. Кейс бесцельно бродил по комнате, трогая по пути смонтированные в стойках сканирующие приборы. Через 10 минут Финн стремительно вернулся и обнажил желтые зубы в широкой улыбке. Он кивнул, показал Молли большой палец и жестом попросил Кейса помочь ему с дверной панелью. Пока Кейс закреплял скотчем дверь, Финн вынул из кармана маленькую плоскую клавиатуру и набрал сложную последовательность символов.
«Дорогуша», — обратился он к Молли, убирая клавиатуру, — «на этот раз тебе действительно повезло. Без балды. Я это нюхом чую. Ты можешь мне сказать, откуда у тебя это?»
«Мудеркинд», — тихо ответила Молли, отодвигая галеты и селедку. «Я заключила побочную сделку с Ларри».
«Здорово!» — восхитился Финн. «Ну так вот, это Искин».
«Нельзя ли чуть попонятнее?» — проворчал Кейс.
«Берн», — сказал Финн, не обращая на него внимания. «Он находится в Берне. Получил ограниченное швейцарское гражданство согласно закону, аналогичному нашему акту от 1953 года. Построен для... Тесье Ашпул Са. Им принадлежит и железо, и исходное программное обеспечение».
«Что там такое в Берне?» Кейс встал прямо между ними.
«Уинтермьют, опознавательный код Искина. У меня есть номера регистра Тьюринга. Искин – искусственный интеллект».
«Все это прекрасно», – вставила Молли, – «но при чем тут мы?»
«Если Мудеркинд не ошибается, — сказал Финн, — то за спиной Армитиджа стоит Уинтермьют».
«Коты занялись этим делом по моему поручению», — объяснила Молли недоумевающему Кейсу. «У них бывают самые странные и неожиданные источники информации. Договаривалась я через Ларри на четких условиях. Плачу, если они узнают, кто стоит за Армитиджем».
«И ты думаешь, что за ним стоит этот самый Искин? Но ведь этим штукам не позволена никакая автономия. Тут уж скорее корпорация, о которой ты говорила.
Тесле, Тесье Эшпул Эса», — подсказал Финн. «Могу рассказать вам про них одну историю. Хотите послушать?»
Он сел к столу и подался вперед.
«Финн, — заметила Молли, — обожает рассказывать истории».
«Эту я еще никому не рассказывал», — начал Финн.
Финн был барыгой, в основном по части краденных программ. Естественно, он иногда встречался с другими барыгами, часть которых занималась более традиционными товарами. Драгоценными металлами, марками, редкими монетами, самоцветами, ювелиркой, а также живописью и прочими произведениями искусства. История, рассказанная им, начиналась с человека по фамилии Смит. Такой же барыга Смит в более урожайные времена выступал торговцем предметами искусства. Первые знакомые Финна, двинувшийся на кремний, выражение на взгляд Кейса несколько старомодное, он покупал микросхемы исключительно по специальности – искусствоведение и аукционные каталоги. Вставив в черепной разъем дюжину чипов, он приобретал необъятные по меркам коллег познания в области искусства и торговли оном. Однажды Смит пришел к Финну, можно сказать, за братской помощью, как бизнесмен к бизнесмену. Ему потребовалось навести справки о клане Тесье Эшпул, но так, чтобы те никогда об этом не узнали. Финн ответил, что это вполне возможно, но потребовал разъяснений.
«Понимаешь, — пояснил он Кейсу, — дело определенно пахло деньгами».
Смит был крайне осторожен, даже слишком. Как выяснилось, Смита обслуживал поставщик по имени Джимми. Он занимался квартирными кражами и другими столь же благородными делами. Он только что вернулся на Землю после года, проведенного на высокой орбите, и привез домой на дно гравитационного колодца некоторые любопытные вещицы. Наиболее необычным предметом из тех, что Джимми удалось раздобыть в своих гастролях по архипелагу, оказалась голова. Платиновый бюст, покрытый перегородчатой эмалью и усыпанный мельчайшим жемчугом и ляпис-лазурью. Смит печально вздохнул, убрал карманный микроскоп и посоветовал Джимми расплавить голову. «Новодел коллекционной ценности не представляет». Джимми рассмеялся. «Это, — сказал он, — компьютерный терминал. Она умеет говорить. И не каким-нибудь там синтезированным голосом, а с помощью миниатюрных органных труб, мехов, рычагов и прочих прибамбасов. Трудно сказать, кому и зачем понадобилось сделать такую изощренную игрушку. Даже извращенную, ведь чипы, синтезирующие голос, продаются на каждом углу, цена им пятачок-пучок. Типичный кунштюк». Смит подключил голову к своему компьютеру, и мелодичный нечеловеческий голос зачитал ему цифры прошлогодней декларации о доходах. Среди клиентов Смита был токийский миллиардер, чья страсть к механическим игрушкам граничила с фетишизмом. Смит пожал плечами и развел руками в жесте, древним, как ломбарды и лавки старьевщиков. Конечно, он постарается, но вряд ли за голову можно много выручить. Когда Джимми оставил бюст и ушел, Смит начал его тщательно исследовать и нашел клейма мастеров. Оказалось, что голова – плод более чем неожиданного сотрудничества двух цюрихских ремесленников, парижского художника-эмальера, датского ювелира и калифорнийского разработчика микросхем. А изготовлена она по заказу Тесье Эшпул С.А. Смит стал осторожно намекать токийскому коллекционеру, что имеет нечто, заслуживающее внимания. А затем к нему пришел некий непредставившийся посетитель, который преодолел сложную систему безопасности с такой легкостью, словно ее и вовсе не существовало. Маленький, Дико вежливый японец имел все признаки искусственно выращенного ниндзя-убийцы.